Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Сегодня у нас в Нью-Йорке светит солнышко, приближается весна, и приближается, конечно же, праздник весны и возрождение не только природы, но и человеческого духа, стремление к свободе, раскрепощению праздника свободы, праздника Песах. И сегодня мои мысли устремлены к стране Израиля. То ли потому, что, может быть, впервые когда-то я услышал у своей бабушки много-много лет назад, что она когда-то сидела на коленках у своего отца, звали ее Любовь Израилевна, сидела она на коленках у Израиля, и они вместе говорили на следующий год в Иерусалиме. И, конечно, тогда это казалось несбыточной, невероятной, невозможной мечтой, которой, казалось бы, евреи хранили эту мечту на протяжении тысячелетий и могли бы отчаяться, но не отчаялись. И эта мечта также была сохранена для меня, дошла, достигла меня и моего сердца. И поэтому, когда я вспоминаю о том, что вот уже через пару недель мы будем говорить, даже, собственно говоря, меньше, уже через дней 10 мы будем говорить на следующий год в Иерусалиме, отмечая праздник Песах, то действительно душа моя устремляется к Иерусалиму. Может быть, это еще и потому, что, конечно, великое чудо произошло вчера и продолжает происходить сегодня еще в Израиле, потому что окончательных результатов голосования в Израиле нет. Но победа Нетаньяху уже стала очевидной. И, друзья, вне зависимости от ваших политических предпочтений, поскольку я стараюсь не привносить политику в нашу с вами передачу «Диалоги о вечном», тем не менее хочу сказать, что сам факт того, что в этом, регионе, можно так выразиться, да, в регионе Ближнего Востока, в котором один тиран сидит, можно сказать, на другом тиране и угнетает свой народ, и уничтожают народы сирийские, сирийский режим и другие режимы в том регионе. И в этом регионе проходят свободные, открытые, демократические выборы в стране Израиля. Это чудо. На самом деле, это, безусловно, огромное, колоссальное чудо. Это, возможно, исполнение слов пророка о том, что Израиль – это светоч для народов. И, безусловно, то государство, которое существует на Ближнем Востоке, оно вызывает зависть. И в зависти, как вы знаете, есть две стороны. Некоторые хотят быть такими, как, другим это мешает, и потом не хотят этого вообще. Но так или иначе, кроме того, статьи на тему и новостей о том, как реагируют израильтяне на прошедшие выборы, я наткнулся на интересный материал о том, как палестинцы реагируют на прошедшие в Израиле выборы, ибо они, если я не ошибаюсь, последний раз голосовали в далеком 2006 году. И с тех пор никаких признаков демократии, голосований, свободного выражения своих мнений в той части света не наблюдается, или в том, анклаве сегодня управляемым террористами не наблюдается никак, и, конечно, они завидуют и хотели бы. Но, как мы понимаем, друзья, что за это нужно бороться. Свобода не даруется просто так. Она никому не дается на блюдце с голубой каемочкой. И вы знаете, собственно говоря, начиная нашу беседу, и надеюсь, что я включу через несколько минут наши с вами телефонные линии, буду, внимательно слушать вас. И обычно я не хочу рассказывать о чем-то личном, но должен вам сказать, что вот глава Ишивы, в которой учился мой сын, он мне сказал, ты вот сегодня будешь на радио, и поэтому обязательно ты должен сказать. И поэтому я подчиняюсь учителю своего сына, Давид Михойлю, который в четверг пошел в израильскую армию. Представляете себе, вот мой сын, это, кстати, не первый мой сын, который служит в израильской армии, но так получилось, что вот он учился здесь, родился в Америке, учился здесь в Ешиве. И, я бы сказал, страстно, с интересом, с любовью изучал Тору. И продолжил изучать Тору в Израиле. И учился в одной замечательной ешиве Керем Беявна. И потом, уже отучившись там 2 года, он решил учиться еще в одной ешиве. И когда он искал себе Ишиву и думал, может быть, Ишиву Брест в Иерусалиме, Иерушалайме, я чуть не сказал, да? Вот, Ишива называется, это Бриск, это, так сказать, да, легендарная Бриска Ишива. Вот, или, может быть, другую Ишиву, вот он почему-то выбрал себе Ишиву в городе Сдерот. Друзья, что такое город Сдерот? Это на границе с сектором Газой. По-моему, там, не знаю, километр, полтора от сектора Газа. Буквально на границе. И вот, собственно говоря, Ишива и такое ванизированное как бы подразделение Ишивы, оно как раз на окраине города, и оно смотрит, так сказать, на Газу. А из Газы по этому городу было выпущено за последние годы 11 тысяч ракет. То есть, наверное, это самый обстреливаемый ракетами город. Я помню, что я навещал этот город летом, и мэр города сказал нам, что 15 секунд с момента, когда раздается сирена, есть у жителей этого города для того, чтобы спрятаться в укрытии. Тут ты не успел за 15 минут спрятаться, понятное дело, что ракета может взорваться где угодно. Вот, казалось бы, это такое вот место, такое опасное, да, и вот американский раввин из Лонг-Айленда, раббей Фандел, не знаю, сколько лет назад, может быть, 20, может, 30, не знаю точно. Вот, казалось бы, он здесь жил, его отец был раввином здесь, в Лонг-Айленде. И из полного благополучия и спокойствия он решил поехать и открыть ешиву вот в этом городе для того, чтобы поддержать дух жителей города Сдерота, который находился под обстрелом. И он там основал ешиву, которая называется Ешиват Хесдер. Это ешива, в которой совмещается служба в армии и изучение Торы. Когда мой сын думал о том, в какую ешиву ему поехать, вот он выбрал именно эту ешиву, продолжал не учиться, до тех пор, пока в этот четверг, понятное дело, я то, что рассказывал вам, не пошел в армию. Но я хочу напомнить, что вот в тот момент, когда я приехал летом навестить его, а он в этот день заканчивал трактат Кидушин, трактат Талмуда очень серьезный, и меня пригласили на празднование, которое происходило в тот момент, совершенно случайно, мы с группой русскоязычных евреев приехали туда, и вот в этот момент как раз было празднование, пригласили к нему в класс, и он со своим классом делал, так сказать, праздник окончания книги «Обретение мудрости». Это праздник, в котором участвуют все. И вдруг они повернулись ко мне и попросили мне что-то сказать. Я, конечно, был в растерянности, но тем не менее сказал, что я признаю, что когда мой сын сказал мне, что он хочет ехать в эту ешиву, я, конечно, испугался за него. Конечно. И, естественно, признаю, что я боюсь, поскольку он пошел в армию. Но тем не менее, когда я приехал сюда, увидел этих ребят, увидел эту ешиву, я сказал им, что, может быть, в каком-то смысле это самая важная ешива сегодня в мире. Почему? Я говорю, потому что она находится на границе с сектором Газы. Она находится под обстрелом, так же, как и весь город Сдерот. И, по сути, эта ешива и, так сказать, солдаты, охраняющие эту ешиву и служащие в этой ешиве, они не только просто охраняют город, как бы являются его щитом в физическом, материальном смысле, но также они показывают жителям города, что они не одни. Туда приезжают ребята, в частности, как мой сын из Нью-Йорка, из полного спокойствия, благополучия, безопасности для того, чтобы поддержать евреев Израиля. И, может быть, это поддерживает дух жителей Сдерота, которые могли бы очень спокойно взять и переехать в другую часть страны. Не говоря о том, что уехать в наш Нью-Йорк. Безопасность. Свободный вид государства. Можно взять, купить билет и уехать. И вот, поэтому я сказал, что вот если бы эта ешива бы, как сказать, побежала, ее ученики разбежались бы, то, может быть, в результате и жители города бы увидели, что вот такое происходит, и тоже бы испугались и побежали. Интересно, что есть такой запрет в Торе. Человеку, который идет в бой и знает, что он испугается и побежит, то ему Тора говорит, что должен был выйти, так сказать, специальный коэн, священник, священнослужитель, и сказать, что те, кто боятся, они могут спокойно уйти прямо сейчас до боя. И некоторым кажется, что это разрешение, оно нерационально. А с другой стороны, в этом есть своя рациональность. Потому что тот, кто побежит во время боя, он может обратить за собой всю армию в бегство. И вот то, что происходит в городе Сдерот, это город не обращается в бегство. И это может быть потому, что вот есть такие ребята, как мой сын, есть такие раввины, как раббей Фандел, кто-то приехали, и которые там изучают Тору, и которые в каком-то смысле являются щитом этого города, в духовном смысле, и вдохновляют жителей этого города оставаться на месте и не бежать. Потому что если бы побежала Ешива, за ней побежал бы город, то тогда, возможно, побежал бы и Ашкелон, который находится недалеко от границы с Газой, а за ним Ашдот, а там Тель-Авив, а там побежали бы, может быть, все. Поэтому если есть кто-то, кто стоит на передовой, который не обращается в бегство, и кто проявляет храбрость, побеждая страх, это, конечно, великое дело. Поэтому важна Ешива. И поэтому я, конечно, не удивился, что, проучившись в этой Ешиве с начала учебного года вот до этого времени, до марта, скажем так, хотя он уже пошел в армию в апреле, но в Израиле это называется мартовским призывом, вот, то он захотел было пойти в армию, но его не взяли. Почему? Потому что недостаточно иврит. Вот так вот сапожник без сапог. Он говорил, но говорил плохо. И его в армию не брали со своими ребятами, со своим выпуском, который вот шел все вместе. Но он продолжал бороться и настаивал. И тогда оставалось только, как сказать, возможность уже пойти не в марте, а в апреле. И он уже пошел в то, что называется на иврите в Цанханим. Что такое Цанханим? Десантники, парашютисты-десантники. То есть поэтому он пошел в такую замечательную, так сказать, бригаду, которая называется ХЭЦ, в которой религиозные ребята. И он с ними будет изучать Тору и будет с ними охранять наши границы. Надеюсь, конечно, чтобы ему не пришлось воевать. Вот, это прекрасно. Я как раз сегодня увижу раба Фанделя. Сегодня мы празднуем, так сказать, его ешиву в Манхэттене, в который прием. Я как раз по дороге к нему скажу, что я выполнил его просьбу и рассказал русскоязычным евреям, что есть ребят, которые здесь родились, которые здесь выросли, которые любят Израиль и которые готовы пожертвовать собой, которые готовы давать, а не только думают о том, как бы им, чтобы ухватить. На самом деле, счастье человека, радость его зависит как раз от того, нашел ли он то, что он любит, то, во имя чего он живет, нашел ли он ту любовь, ту идею для тех людей, ради которых он живет, ради которых он готов умереть. Об этом писал, кстати, Виктор Франкель, известный психолог, которого я люблю вспоминать, который открыл тайны радости в страшном месте, которое называется Освенцим. Он написал поэтому книгу, которая называется по-русски «Поиск смысла», а по-английски это бестселлер, который называется, как он называется, «Search for Meaning», если я не ошибаюсь. Или «Man's Search for Meaning», да, «Поиск человеческого», да, или «Поиск человеком смысла своей жизни». Итак, друзья, в дополнение к тому, что не только защищающим Израиль требуется храбрость. Храбрость, она на самом деле требуется каждому из нас. Каждый из нас должен на своем месте уметь выразить свое мнение, уметь поделиться своим мнением, даже если кто-то с ним не соглашается, уметь выразить себя. И потом, когда человек закрыт от страха, ведет себя по-рабски, да, не обязательно быть в Советском Союзе, не обязательно быть в ГУЛАГе, не обязательно быть в египетском рабстве, для того, чтобы быть рабом. Рабом можно быть и здесь, и сейчас. И потом, как же человеку освободиться от своего рабства? По социальным сетям сейчас прошлась такая любопытная мысль, сообщение, я бы сказал, видео, в котором говорилось о том, что вот посмотрите, когда Нетаньяху только приехал в Америку и стал послом Израиля в Организации Объединенных Наций, то есть какое-то время после своего первого выступления он пришел к Любавическому Рэбе в Кронхайтс. И несколько минут этой беседы, они запечатлены на пленке. И в видео можно найти, как Любавический Рэбе обращается к Нетаньяху и говорит ему: «Я слышал твое выступление, оно мне понравилось, я публично его поддержал. Ты защищаешь Израиль». Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил, сказал, повторил Рэбе за то, что он поддерживает еврейский народ и направляет его. Буквально уже как бы отходя, Рэбе ему сказал, что он желает, он благословляет его, чтобы как бы трудно ему не было, и какой бы нажим как бы на него не оказывался, чтобы он сохранял свою верность и защищал интересы Израиля. Даже если ты будешь один против 119. Вы удивитесь, почему один против 119? Да потому что в израильском кнессете 120 парламентариев, членов Кнессета. И потому, даже если ты один против 119 членов своей же как бы страны, которые настаивают на том, чтобы отдать страну Израилю, или того, чтобы поднять руки, или еще что-то, во что ты не веришь, что ты считаешь неправильным, тем не менее отстаивай свое мнение. И Рэбе сказал ему, потому что Бог с тобой. И когда я задаю себе вопрос, как победить страх, то, может быть, нужно вспомнить и эти слова Рэбе, которые, возможно, собственно говоря, основаны на словах книги «Сияние Зор», которая рассказывает о том, что когда Всевышний обращается к Моисею и говорит ему: «Пойдем к фараону». Не «go to Pharaoh», не «иди к фараону», а именно «приходи к фараону». Мудрецы спрашивают, казалось бы, почему вдруг Всевышний повторяет Моисею еще раз свое указание, и в очередной раз, уже в восьмой, говорит ему: «иди к фараону». Мудрецы говорят, потому что семь раз уже он шел, и фараон отказывал евреям в свободе. И, казалось бы, Моисей уже опускались руки, потому что он понимал, что уже более семи раз все, что он мог сделать в рамках этого мира, он сделал, и ему не удалось. Но, тем не менее, Всевышний говорит ему: «Бо, иди сюда, к фараону, ко мне. Ты не один, я с тобой. Помни, если ты исполняешь повеление Всевышнего и заповедь, то ты не один, я с тобой, и помогу тебе исполнить твое предназначение, твою миссию». Я вспоминаю, кстати, слова моего учителя Рабы Ицхака Зильбера, который говорил о своем учителе, в свою очередь, который он учился еще в России подпольно, главы Шилупонович, Навардак, прошу прощения, который говорил: «Я никогда не спрашивал себя, могу ли я это сделать или нет. Я только спрашивал себя, есть ли мицва, есть ли заповедь. Потому что если есть заповедь, то я это делал. Я знал, что я не один». Так что, друзья, каждый раз, когда мы тоже стоим перед выбором промолчать или сказать что-то, чтобы защитить интерес своего народа, своей семьи, своей общины, и мы боимся, то мы тоже можем помнить, что мы не одни. И помнить, что так же, как Моисей вывел евреев из Египта, так же и мы можем вести с собой свою семью, свою общину, свой народ и сегодня. И в этом смысле то, что происходит в Израиле сегодня, это продолжение того исхода. И то, что происходит сегодня в Америке, знаете, говорят, что американцы выходили на демонстрации со словами: «Отпусти народ мой», «Let my people go». А на самом-то деле нужно эти слова продолжить и сказать: «Let my people know», потому что нужно не только дать евреям выйти, но и также узнать о том наследии, которое было у них отнято. И в заключение, буквально, друзья, мысль о том, что этот шаббат называется субботой великой, шаббат Хагадоль, перед праздником Исхода. В чем величие? В чем чудо? Ну, казалось бы, говорят мудрецы, потому что великое чудо произошло. А в чем же великое чудо заключалось? Ну, в том, что евреи взяли божество египтян, ягненка, и несмотря на то, что те угрожали закидать их камнями и убить, и потому Моисей даже вопрошал и обращался к Всевышнему и говорил: почему мы должны взять этого ягненка, который называется словом Песах, да? Почему мы должны взять этого ягненка и привязать его к кровати, как бы готовясь к исходу? Ведь египтяне, если увидят, что мы такое делали с их божеством, они закидают нас камнями до смерти. И тогда сказал ему Всевышний: клянусь тебе, ну, это выражение такое поэтическое на иврите, вы не освободитесь, пока не сделаете это у них на глазах. Я помню, как-то обсуждал со своим братом, живущим еще в Москве, который на это сказал слова, поэтому моего брата Сашу я цитирую. Он сказал, что многие размышляют и рассуждают о свободе, при этом стремясь оставаться в безопасности и комфорте. А то, что требовалось от евреев тогда, это победить страх. Это не Богу нужно было взять этого ягненка и кровью его отметить свой еврейский дом, потому что, в конце концов, Песах — это на тему о том, что будет последняя египетская казнь, последняя десятая из египетских казней, в результате которой что произойдет? Первенцы египетские будут наказаны, а Всевышний как бы перепрыгнет и не накажет дома евреев, в этом и смысл слова «Песах». Этот ягненок должен был как раз это сделать, этому помочь. Но возникает естественный вопрос, а разве нужно было Всевышнему, чтобы евреи делали отметку на своей двери? А в память об этой отметке, вы знаете, какая у нас заповедь? Мезузы. И вот каждый раз, когда вы будете проходить мимо мезузы, помните об этом. Всевышний знает, где живут евреи, ему не нужны никакие мезузы. Это еврею нужно научиться бесстрашно выражать свое еврейство, самого себя, делиться своим светом, делиться своим теплом и исполнять бесстрашно свое предназначение в этом мире, рассеивать своей любовью ненависть и своим светом тьму. Поэтому, друзья, хочется пожелать вам замечательного приближающегося праздника весны и прекрасной приближающейся Великой субботы. Всего самого вам хорошего.